Дорогой Небесный Отец, время стало таким серьезным, и мы рассчитываем на то, что Ты Слово Божье, Слово пророков и слуг Твоих подтвердишь, что уже не будет говориться, сколько еще ждать исполнения Божьих обетований. Но, как написано, во дни, когда голос седьмого ангела прозвучит, когда он вострубит в трубу, тогда уже не будет промедления. Тогда время уже близко, тогда время уже настало. Господь, мы благодарим Тебя от всего сердца за то, что Ты нас из массы миллионов людей вытащил, возлюбил нас. Ты нам открыл Твое Слово. Возлюбленный Господь, Спаситель наш, сегодня особенным образом действует над нашими сердцами, чтобы мы не только услышали бы слова Божьи и объяснения, знали бы Твоего искупительного плана, но и имели бы часть во всем том, что от Твоего лица сейчас происходит. Господь, забери все то, что Тебе мешало бы на Твоем пути. Забери из наших сердец все, что мешает, из наших мыслей, из нашей жизни, из нашей среды. Все забери. Освети нас Твоим святым присутствием. Посвяти это место, освети его, благослови сердца, уста наши, благослови всех нас изобилие богатства милости Твоей. Пусть и это богослужение принесет плод для вечной жизни. Даруй милость к говорению, милость к переводу, милость к слышанию и восприниманию Твоего Слова. Тебе, всемогущему Богу, мы возносим хвалу, честь и славу за все во имя Святого Иисуса. Аминь. Теперь мы споем любимый корус брата Брангама. «Я люблю его, я люблю его, но он прежде возлюбил меня». «Я люблю его, я люблю его». Но прежде Он возлюбил меня, этот Божий Агнец возлюбил меня прежде и умер за меня на Голгофском кресте. Он умер за меня на Голгофском кресте. Вы можете сесть. Склоним теперь наши головы и помолимся. В присутствии живого Бога вступаем мы сейчас в страхе Божьем и в имени Господа Иисуса. Мы не приходим и говорим, здесь Вильям Брангам, здесь брат Невилл или еще кто-то из братьев. Все это было бы неправильно. Мы имеем уверенность в том, что Он сказал, о чем вы будете просить Отца во имя Мое, то получите. Я думаю, мне не надо приходить в Своем имени. Я знаю, если я употребляю имя Его Сына, то я получаю то, о чем я прошу, потому что на Него возлагаю я все мое доверие. Им живем мы, им и движемся. И сегодня утром мы благодарны, о Боже, за то, что для нас значит Сын Божий, за то, что Он для нас значит во всей нашей жизни. Я благодарю Тебя за эту маленькую общину, за пастыря, за братьев-управителей, за диаконов, за всех членов. Я благодарен за Духа Святого, который бодрствует над нами, над всеми нами. Пусть этот великий Святой Дух их непрестанно ведет по всем тропам, которыми им предстоит пройти. Мы читаем в Ветхом и Новом Заветах, что если нас постигает болезнь, то вся община единодушно вместе собирается и молится Богу. И Он слышит эту молитву и посылает свою помощь. Каждый из нас, как член общины, мы молимся, и Бог отвечает нам. Отец, пусть эта маленькая община будет так соединена с союзом любви при содействии Духа Святого, чтобы они принадлежали друг другу, чтобы не было никаких разделений среди нас в новом году. Пусть среди нас будет такая Божья любовь, и каждый так идет путем Христовым, чтобы все те, которые устали от странствия по этой земле, могли вернуться и быть спасены. Пусть же будет так, что если кто заходит сюда через эти двери, чтобы он чувствовал расположение и благосклонность к нему. Убери все болезни из нашей среды, Господь. Мы благодарны за голод в наших сердцах, голод слышания Слова Твоего. Продолжай вкладывать в нас этот голод, Господь, как когда-то сказал Давид, как лань желает и стремится к свежим потокам вод, так жаждет душа моя, о Боже, к Тебе. Как олень или косуля, чтобы это не было, если дикие собаки нападут на него и покусают так, что он будет истекать кровью, и бороться, чтобы выжить, тогда ему необходимо найти воду, чтобы жить дальше. И если он найдет воду, то жизнь в нем обновится. Пусть мы будем такими жаждущими иметь Христа, о Господи, чтобы устоять. Мы должны иметь Христа в общине. И хотим жить так, чтобы все было по воле Его, иначе мы погибнем. В то время, когда мы сегодня утром будем читать Твое Слово, находить в нем утешение и просить Тебя о близости с Тобой, Отец, прошу Тебя, чтобы Дух Святой открывал нам Твое Слово, чтобы мы, Господь, как слуги Твои, могли быть лучше вооружены, вступая в следующий год. Мы просим все это во имя Иисуса Христа. Аминь. Ввиду того, что мы вступаем в Новый год, я подумал, что я отложу в сторону ту новогоднюю тему или текст, который обычно читается в этом случае, а обращусь к вам в форме лекции воскресной школы, читая Писание. Для этого я выбрал текст, как я думаю или вижу, что это самый важный текст или самая важная тема, находящаяся в Библии. Это учение, которое наш Господь проповедовал как первое учение и самое важное. И я думаю, что это будет хорошо, если мы об этом поговорим сейчас в Новый год. Если вам холодно, поднимите руки. Я и сам чувствую здесь холод. Ответственный брат, который настрой отопление побольше, потому что я и здесь впереди чувствую прохладу. Конечно же, и вы это чувствуете, особенно те с детьми. Давайте откроем теперь Библии послание к Ефесянам, 4 главу, Ефесянам главу 4, и будем читать с 11 стиха, 14 глава, с 11 стиха, Ефесянам 4 глава, а затем прочитаем еще из Евангелия от Иоанна 3 главы, со стиха 1 по 12. Эти два места Писания мы прочитаем. Мы начнем в послании Ефесянам в главе 4, стих 1, стих 11. «И именно Он есть Тот, Кто поставил одних апостолами, других пророками, других евангелистами, других пастырями и учителями, чтобы сделать святых способными для исполнения церковного служения, как построение тела Христова, пока мы, наконец, все вместе не придем к единству веры и познания Сына Божия, к совершенной мужской зрелости и полной мере роста в полноте Христовой. Ибо мы не должны дольше оставаться несовершеннолетними детьми, которые, как морские волны, бросаются туда и сюда, и гонимы повсюду всяким ветром учения и обманной игрой людей, занимающихся коварством и введением в заблуждение. Но намного более мы должны, упражняясь в истине, во всех вещах любовью врастать в Него, который есть глава Христос. Ибо им крепко соединяется и содержится вместе все тело и производит через каждого члена, исполняющего свое служение, по действию, соответствующему мере каждой отдельной части, рост тела к своему собственному построению в любви. Я это прочитал, и надеюсь, что вы дома еще раз углубитесь в этот текст. Прочитаем теперь из Евангелия от Иоанна в 3 главе, с 1 стиха. «Был же там посреди фарисеев человек по имени Никодим, член высшего совета иудеев. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо никто не может творить таких чудес и знамений, как ты, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно, я говорю тебе, если кто не родится свыше, то он не может увидеть Царство Божие». Никодим отвечал ему: «Как может кто-то родиться свыше? Если он старец, может ли он во второй раз войти в чрево матери своей родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно, я говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, то он не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, вы должны родиться свыше. Ветер дует, где хочет, и свист ты его слышишь, но не знаешь, откуда он приходит, куда уходит. Точно так же происходит с каждым, кто рожден от Духа». Никодим отвечал ему вопросом: «Как это можно? Как это возможно?» Иисус сказал ему в ответ: «Ты учитель Израиля, и этого не понимаешь? Истинно, истинно, я говорю тебе, мы говорим то, что знаем, и знаем, и даем свидетельство о том, что видели, и вы нашего свидетельства не принимаете. Если я говорю вам и о земных вещах, и вы не верили, то как же вы будете верить, когда я говорю вам о небесных вещах?» Бог да благословит свое слово. Я хотел бы сегодня говорить на тему «Первое учение Иисуса Христа». Это учение гласило: «Вы должны родиться свыше». Как я уже сказал, я хочу сегодня обратиться к вам в форме воскресного лекции, воскресной школы, и не проповедовать. Я так подумал в сердце своем, что многим людям это кажется очень странным. Мы так много слышим об этом, и я подумал, что было бы хорошо, если бы мы в это утро исследовали бы эту тему и получили бы ясность в этом вопросе. Это есть начало. Вы должны родиться свыше. И это имеет глубокий смысл. Мы наблюдаем, что у людей на эту тему очень различные мнения. Почти все общины говорят, вы должны родиться свыше. Но все они имеют разные объяснения о том, что значит быть рожденным свыше. Если я пойду к методистам и спрошу их, они скажут, я спрошу их, вы должны родиться свыше? Как они это объясняют? Если я иду к баптистам и спрашиваю их об этом, они отвечают, да, это необходимо. И если бы я пошел в любую верующую общину и спросил бы, если бы мы пошли бы ко всем 900 различным деноминациям и церквям, мы услышали бы их многоразличные изложения. Мы видим это, что есть так много различных объяснений, и все же библейское учение должно основываться на Библии, на истине. Итак, подумайте, не было сказано, лучше было бы для вас, если бы вы родились свыше, но было сказано, вы должны родиться свыше. Мы, говорящие на английском языке, знаем, что означает слово «ты должен». Не так, чтобы лучше было бы для вас, если бы вы... Нет, но вы должны родиться свыше. Необходимое просто. Это должно. Не было бы лучше для вас, о, как бы было бы хорошо. Нет, вы должны родиться свыше. О, если бы мы это слово «должны» сегодня могли бы объяснить во всей его полноте и серьезности. Это так важно понять нам всем, что невозможно войти в Царствие Божие и невозможно его увидеть, будучи нерожденным свыше. И столько много различных истолкований о словах «рождение свыше», и поэтому нам необходимо исследовать и всем сердцем попытаться понять, что это значит. Что это значит? Среди нас нет никого, который хотел бы попасть вниз вместо мучений, никого. И вы ведь не едете за сотни километров по заснеженным дорогам, тратите при этом ваши деньги, чтобы только побыть здесь в общине, пожать друг другу руки, пообщаться с пастырем общины, послушать проповедь, возвещение, слово. Конечно же, мы желаем этого, но ведь вы слушаете это. Это ведь можно и в других местах услышать. Везде ведь есть проповедники, пастыри общины, как и мы здесь, слуги Господни. Но что-то вас притягивает сюда, к этому особенному месту. И поэтому это моя обязанность как пастуха, чтобы я наблюдал за стадом, правильно управлял в нем, давая пропитание. Всемогущий Бог потребует с меня вашу кровь. В день суда нам нужно будет отвечать за вас, давать отчет. Мы чувствуем эту большую ответственность, возложенную на нас. Бог дал нам людей, которые нас любят, приходят сюда, слушают нас, и поэтому мы должны не тратить напрасно время, но бодрствовать над вашими душами. И если что-то недолжное происходит с кем-то, то это наша обязанность идти к такому человеку и говорить с ним, потому что мы есть пастухи, которые сторожат стадо. Если я вижу, что какая-то овца что-то нехорошее ест, какой-то сорняк, от которого она может умереть, то я обязан ее отогнать от этого места, иначе эта овца может умереть. На западе нашей страны есть всем очень знакомый сорняк, особенно опасный для животных. Это лжепшеница. Не знаю, всем ли это знакомо. Есть еще и другой сорняк. И все это нельзя есть без причинения ущерба организму животного. Вы должны ваш скот держать подальше от всего этого. Подумайте, если бы ваша лошадь съела бы что-то подобное, нанесла бы себе этим вред, и вы были бы ведь плохим ковбоем, если бы вы позволили вашей лошади есть что-то либо такое. Это был бы признак того, что вы не заботитесь. А настоящий пастырь, настоящий слуга Христа был бы плохим примером, если бы он просто смотрел на это, что овцы едят что-то, что им наносит большой вред, отделяет от Бога, потому что не по воле Его, не на основании Его слова, вопреки Его заповеди, тогда это все происходит. Вам нужно обращать на это внимание. Это великое учение Иисуса, которое перед нами написано в Библии. «Вы должны родиться свыше». И сколько версий различных по этой теме, как я это уже и сказал. Да, я об этом думал сегодня утром, потому что многие меня спрашивают об этом и говорят, что это значит и как они могут стать настоящими христианами. И тогда я подумал, нам нужно взяться за эту тему и дать ясное поучение, как оно должно быть. Но не в форме проповеди, а в форме лекции в воскресной школе, чтобы люди могли понять и вместить эту весть. В то время, когда я это говорю, я знаю, что это записывается на магнитофонную ленту, и я это говорю. Я говорю это всем проповедникам, которые получат эти ленты, эти записи. Я говорю так. Я думаю и учу, и верю, все это немного по-другому, чем это учат в других общинах. И все-таки я уверен в том, что я могу на основании Писания достоверно доказать, что вы сначала рождаетесь от Духа, и потом тем же Духом креститесь внутрь тела Христова. Многие учат так, что рождение свыше — это когда люди вступают в общину, их представляют там, они, выходя наперед, и их спрашивают, «Хотите ли вы, грешники, принять Христа как вашего личного Спасителя?» И они все потом верят, что это уже есть рождение свыше. Другие верят, что водное крещение есть рождение свыше, что когда вы выходите из воды, вы рождены свыше. Так что существует много версий. Другие думают, что если высказываешь вслух определенные пункты вероисповедания какой-нибудь общины или церкви, к примеру, я верю в святую церковь и так далее, и я верю, Бог является спасителем людей, и с этого дня я становлюсь членом этой церкви и буду иметь общение с этими христианами, и уже они думают, что это и есть рождение свыше. И думаю, что высказывание пунктов вероисповедания вслух — это и суть. Я думаю, нельзя всегда критиковать многое, что они говорят. Все это тоже чисто, свято и действительно порою на основании Писания. Но в их случаях Писание было неправильно использовано. Писание очень часто неправильно используется людьми. Я думаю, что рождение свыше есть нечто намного большее, чем то, что мы выше перечисляли. Как бы вы хорошо не имели в виду, я думаю, что рождение свыше превосходит все ваши добрые намерения, ваши добрые мысли, ваш добрый настрой. Оно выше всего этого. Я говорю это не с большой охотой и не с желанием высмеять какую-то религию или организацию, но это мне напоминает одного еврея. Вообще-то это как анекдот, как шутка. Но я не думаю, что здесь, за кафедрой, место для рассказывания анекдотов — это не место для шуток. И поэтому я говорю это только для того, чтобы подчеркнуть то, что я имею в виду. Не как шутка, но чтобы показать, что я имею в виду. И вот, случилось однажды, что католический священник пошел в гости в пятницу к одному еврею, который недавно принял католическую веру. И этот еврей приготовил на обед, жареное мясо и говорит священнику, садясь за стол, «Святой Отец, мне очень жаль, но только сейчас до меня дошло, что сегодня пятница. А я ведь верю в учение церкви, ведь я был когда-то иудеем, и ты меня окропил святой водой и сделал этим, из меня католика. И теперь я так поступлю, я возьму ту же самую воду, побрызгаю ею на это мясо, и оно станет рыбой». Но ведь это только слова, не имеющие значения. Мясо не может стать рыбой, оно останется мясом, какой бы якобы святой не была вода. Дело не в том, какими правильными вы себя считаете, не в том, что вы вслух высказываете исповедание, что вы вступаете в какую-то общину. Вы остаетесь теми, кем вы были, если вы поистине через Духа Святого не рождаетесь свыше. Никто другой не изменит вас. Ни религиозные догмы, ни принадлежность к какой-нибудь общине, ни перемена ваших идей, ни ваши добрые намерения, каким бы это все ни было хорошим, этого не хватит. С вами все еще не все в порядке. Нужно, чтобы что-то произошло, это пережить. Рождение свыше есть определенное переживание. Что-то реальное происходит с вами. Ранее перечисленные вещи не могут содействовать рождению свыше. Различные общины говорят, делай так, верь так, и тогда все будет в порядке. Что же есть рождение свыше? Основанием необходимости рождения свыше является учение Библии. Слово Божие говорит, что мы все родились во грехе, повинны с самого начала, явились на этот свет лжецами. Это показывает, что наша сущность греховна с самого начала. С самого начала в нас нет ничего хорошего. Мы ни на что не можем претендовать на основании наших знаний, нашей приличности, или какие мы большие, или какие маленькие, что-то другое еще. Мы совершенно неправильны с самого начала. И нет ничего, чтобы мы могли сделать, чтобы это исправить. Мы не можем это изменить. Иисус сказал, никто не может добавить к своему росту и дюйма. Вы можете иметь все знания, вы можете об этом мечтать, об этом читать, видеть сны, изучать, углублять в чтение, и все же вы сами себе в этом не в силах помочь. Все это напрасно. А я очень рад, что это так. Ведь если бы это зависело от знаний, что бы делали мы тогда? Мы, бедные, неграмотные люди, мы бы не имели никакого шанса. Бог с самого начала все это так определил. Посмотрите, как усложнили все это общины верующих. Бог же это все сделал простым и несложным. Он преподносит так, чтобы все это видели и могли принять. Это для всех нас, для всех тех, кто этого желает. Теперь, ни один человек не может спасти другого, чтобы он не попытался говорить или делать. Один не может спасти другого. Все равно, какой умный человек, какая у него должность, является ли он пастырем, священником, епископом, кардиналом, папой римским, он ничего не может сделать, чтобы вас спасти. Ведь Он Сам является грешником, рожденным во грехах, пришедшим в этот мир лжецом, лжецом с самого начала. И всякий, кто говорит не то, что написано в Слове Божьем, является все еще лжецом. Бог установил план для спасения людей. Человек не может к этому плану чего-то добавить. Это план Божий. Этот план мы сегодня утром внимательно рассмотрим. Что есть план Божий? Он сказал, всякое слово человеческое есть ложь, Божье слово напротив истина. Посмотрите, поэтому мы не осмеливаемся изменить ни одного предложения, не делаем из него что-то другое. Каким бы хорошими ни были наши ритуалы, что бы мы ни читали и так далее, забудьте все это. Важным является только Слово Божие. Все должно происходить по Слову Божьему. У Бога есть план. Он установил его. Помните, как первое, вы должны родиться свыше. Иначе вы никогда не сможете понять исходящее от Бога. Два раза Он сказал, кто не родится свыше, тот не увидит Царство Божьего. Два раза Он это сказал. За этими словами стоит точка. Посмотрите на это слово «истинно», «истинно». Что оно значит? «Истинно», «истинно». Оно здесь написано с большой буквы. «Истинно, истинно, я говорю тебе». И это слово означает абсолютно, 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 я говорю вам. Кто это сказал? Какой-нибудь кардинал? Какой-нибудь священник, пастырь, евангелист, папа римский? Нет, сам Бог сказал это. Аминь. И нет больше извинения, и иначе быть не может. Не может быть иначе. Никто другим каким-то образом не сможет войти. Все равно, какой он великий, какой известный, кто бы он ни был. Он не сможет даже и понять Царствие Божие, если не родится свыше. Это важная тема. Истина, истина, я говорю вам. Посмотрите. Не означает это видеть глазами, но видеть сердцем, понимать. Вы ведь не можете Царство Божие видеть вашими глазами, но духовно, в сердце. Посмотрите, вы не будете способны понять Царство Божие, если не родитесь свыше. Оно останется для вас тайной. Но если вы родитесь свыше, тогда план Царства Божьего станет для вас реальностью. Это как строительный подрядчик, который задумал построить здание. Без чертежа ему даже не надо начинать строить. Но если он разбирается в чертеже, тогда он знает, как нужно строить. И вы не поймете этого, доколе не родитесь свыше. Вы должны понимать чертеж, и вы не можете его понять, доколе вы не родитесь свыше. И если вы родитесь свыше, тогда вы понимаете чертеж и видите, как это происходит. Я помню случай с одной милой молодой девушкой. Я когда-то встречался с ее матерью, когда мы оба были еще молоды. Молодая, красивая девушка, теперь ее фамилия Гоф, но прежде чем она вышла замуж, ее фамилия была Ли. Я тогда был пастырем в общине баптистов, а семья Ли принадлежала к братской общине, но мы дружили и общались. Однажды они пригласили меня к себе домой на ужин с ночевкой. Я пошел к ним. Их дочь сопровождала меня, та девушка, о которой я еще потом нечто расскажу вам. И брат Ли, ее отец, он простой мужчина, Простой мужчина, верный член братской общины, он меня и пригласил на ужин в их дом с ночевкой. Он сказал: «Брат Вильям, это будет хорошо, если ты придешь». Я согласился и поехал туда. И когда мы подошли к дому, то отец и мать и еще одна их дочь встречали нас. Встречали нас, они там дружелюбно так. Потом мы зашли в дом. Это был, кстати, простой деревянный дом. Мы сели за стол и вместе поужинали. Потом пришло время ложиться спать. Мы с братом Ли пошли в одну комнату, спали там лежа на матрасе, набитом соломой. Было хорошо, очень удобно, несмотря на солому. Мать с дочерьми спали этажом ниже. И когда мы там спали, то брату Ли приснился сон. Вообще-то брат Ли всегда со мной дискутировал на тему водного крещения во имя Господа Иисуса Христа. Он не верил в это крещение. И был он по профессии строительным подрядчиком. И вот он проснулся и сказал: «Брат Бранган, мне только что приснился сон. Мне приснилось, я был в Нью-Олбини и построил дом для одного человека. Он дал мне чертеж для дома. И когда я дом построил, то человек тот посмотрел на чертеж и сказал: „Дом не соответствует чертежу. Он выглядит совсем по-другому“. Это когда он вернулся из отпуска во Флориде. Я уже построил дом. И он посмотрел на дом, взял в руки чертеж и сказал: послушай, ты построил мой дом совсем неправильно“. Я отвечал: „Нет, я его построил правильно“. А тот спрашивал: „А что с этим? А что вот с этим? А здесь не так, и там не так“. Он продолжал: „Сломай этот дом. Если ты ожидаешь, что я заплачу тебе, тогда я требую, чтобы ты строил точно по чертежу“. Такой сон приснился ему, и он спросил меня: „Что ты думаешь об этом сне?“ Я сказал: „Там внизу река, она уже ждет, когда я крещу тебя по Библии“. Брат Ли сказал: „Да, я не хочу, чтобы мой дом был в тот день разрушен. Я хочу строить по чертежу Божьему“. Видите ли, как бывает? Та молодая девушка, о которой я говорил выше, вышла замуж за молодого парня. Потом у них были три дочери. Все эти дочери стали христианками. Они пели даже в три голоса в собрании. Одна из них была особенно талантлива. Она даже давала уроки классической музыки. Ей было примерно 15-16 лет. Но позже, когда она уже была постарше, случилась с ней беда. Она заболела нервной болезнью и была направлена в соответствующую клинику. Врачи меня не пускали к ней. Но потом с родителями я мог ее посетить. И когда мы были там, Дух Святой посетил нас. Это было там, в санатории в городе Луисвилл, там, где все эти нервные пациенты лечат их там. До этого девушка была в Медисон, Индиане, но там не смогли ей помочь. И вот когда мы сидели у нее, пришло видение. И я говорил к этой девушке во имя Господа Иисуса. И мать схватила одной рукой мое колено, другой рукой руку своего мужа и сказала: «Моя дочь всегда была такой порядочной, почему это с ней так происходит?» Я сказал: «Не переживайте, теперь с ней все будет хорошо». Потом я ушел из больницы. Вечером зазвонил телефон в 9 часов вечера. И отец очень взволнованно сказал: «Я хочу сообщить тебе хорошую новость, брат Бранган. Когда ты ушел, пришел врач, обследовал нашу дочь и удивленно спросил: „Что здесь произошло? Она может завтра возвращаться домой“. Когда моя мать умерла несколько дней назад, я видел эту исцеленную девушку, такой нормальной, такой здоровой, такой приветливой. Видите ли? Это Бог, который объясняет свою программу, что значит рождение свыше. Сначала мы осознаем, что мы грешники, потом осознаем, что идем в погибель, что мы все рождены во грехах, и что ничего доброго нет в нас. Наша сущность плохая, наша душа испорчена, наши мысли всегда злы. Все мысли человеческие есть зло, есть грех. Также и наша плоть слаба, наш дух нехорош. Мы полны пагубы. Как может человек, полный пагубы, помочь другому, такому же пагубному, принести ему что-то доброе? Позвольте мне сказать следующее, как это сказано в книге Иова, в 14 главе. «Человек, рожденный женщиной, беден днями жизни, но чрезвычайно богат беспокойством. Как цветок он всходит и увядает, убегает, как тень, и не имеет постоянства». Как может чистый произойти от нечистого? Нет, ни одного единственного. Ни один единственный. Если вы черпнете водой, ведром воду из лужи, испорченной вонючей воды, потом еще раз черпнете эту же воду, ведь она та же самая, полна червей и всякой нечистоты. Вы не сможете оттуда взять свежую воду. Ведь весь мир испорчен. Душа, сущность человека, все в нем испорчено грехом. Он по плоти родился во грехе, полон несправедливости и явился на свет лжецом. Так выглядит душа. Нет в ней ничего хорошего. Никто не может спасти кого-то, потому что все неправильные. Вы не можете раз черпнуть испорченную воду и черпнуть второй раз и думать, что теперь она чиста. И если вы два эти ведра сольете в одно, то все еще будет та же самая вода, испорченная, нечистая вода. Ничего чистого в ней не будет. Но Бог определил спасти человека. Он все взял на себя. Все наши преступления, проступки были возложены на Него. Наказание за грех, в котором мы родились, ведь смерть. Да, смерть — это наказание за грех. И это наказание было так велико, что никто из нас не может откупиться или помочь кому-то, и поэтому должен был кто-то быть, который мог бы заплатить это наказание. Что бы было бы, если бы выход из этого помещения было бы наложено наказание в виде штрафа в $1 миллиард? Никто не смог бы отсюда выйти, никто не смог бы заплатить столько денег. Но если бы кто-то все же пришел и имел бы достаточно денег, чтобы заплатить за всех нас, в таком человеке мы бы нуждались. Сами мы не в силах это сделать. Нужен был бы тот, кто был бы достоин. О, как желал бы я подробнее говорить об этом, говорить о Руфе, о Наимине, чтобы показать, как этот некто должен был бы вступить в родственную связь с нами, прежде чем он смог бы искупить нас и выкупить назад потерянное наследство. Поэтому Бог, который есть Дух Иегова, вступил в родственную связь с нами и принял человеческий образ. Он стал родственный с нами. так должно было быть. Он был достоин. Он есть тот, кто открыл этот источник, наполненный кровью, который тек из ран Иммануила. Он был изранен за наши преступления. Прекрасный образ из книги чисел. Я себе здесь подметил. Это прекрасный образ. И все это было ведь тень на будущее. Там в пустыне был вознесен медный змей. Когда израильтяне были покусаны змеями, это были смертоносные укусы, и не было спасения, не было средств, не было врача, не было лечения. Врачи у них были, да, но не против таких укусов, змеиных укусов. Нет среди нас врачей, которые могли бы нас вылечить от греха. Это смертоносный укус, и мы все виновны. Мы все в преступлениях, мы все виновны. Но что же сделал Бог? Они были тогда виновны, и наказанием за грех была смерть. Но Бог повелел Моисею вознести медного змея на жертву. Люди не могли ничего сделать. Деньги их тоже бы не спасли. Ничего их не смогло бы спасти. Ни повторение вслух каких-то догм вероисповедания, ни членство в какой-то церкви. Поднимите свой взор и живите. Посмотрите, как это просто. Поднимите свой взор и живите. Не становитесь членом какой-нибудь церкви, не испытывать какое-то сверхспособное чувство. Не очень, но очень просто. Поднимите свой взор и живите. Не нужно заучивать, повторять 10 заповедей вслух, и тогда вы будете жить. Ни ваши знания, ни должности. Только поднять взор и жить. Все, которые устремляли взор к медному змею, оставались живы. Когда Иисус был на земле, Он сказал, обращаясь к Никодиму, «Как Моисей вознес змея в пустыне, так должен быть вознесен и Сын Человеческий». Так должен быть. Почему? Таким же образом. За то же самое дело. С той же целью. Чтобы достичь того же результата. Часто люди в растерянности, когда видят, что Иисус сравнивается с медным змеем. Змей только в том подобен Иисусу, что он был мертвой вещью, не имел в себе жизни. Иисус умер. Помните, как Каин убил Авеля? Авель умер возле жертвенника со своей жертвой. После того, как он принес жертву за грех, он умер у жертвенника со своей жертвой. Чтобы родиться свыше, должны вы умереть на том жертвеннике, на котором был принесен в жертву Сын Божий, стать мертвыми, как Он был мертв, чтобы родиться свыше. Змей не имел в себе жизни. Вы спросите, почему он был из меди? Медь — это образ Божьего суда. Вы это наблюдали в Библии, в Ветхом Завете? Там был медный жертвенник для приношения жертв на нем. Медь говорит о суде. Как во дни Илии. Он воззрел на небо, ожидая дождя. Он был в молитве и сказал, «Небеса выглядят как медь». Что это было? Божий суд над неверующими людьми, неверующей нацией. Они оставили Бога. Это был суд Божий. Медь, змей, указывал на приговоренный грех. Ибо змей был осужден в саду Едемском, был приговорен. Это был приговоренный змей. Если мы взираем на Христа, тогда мы видим, что наказание было возложено на Него. Тот единый, Сам Бог, стал плотью. Бог пришел на землю и взял на Себя грехи всех нас. Божий суд и гнев всемогущего Бога излился на Его плотское тело, когда Он был мучим на кресте. Это есть истинный суд Божий. Он в одиночестве топтал гневные точила Божии. Он в одиночестве шел этим путем. Он умер. И не было помощи ангелов, помощи людей, помощи его общины не было. Ни матери, ни братьев, ни его отца не было помощи. Покинутый Богом, людьми и природой. Он умер в одиночестве, чтобы показать, что уже, что даже природа в час смерти не может нам помочь. Ни друг, ни брат, ни папа римский, ни пастырь. Смерть. Но был один, который взял ее на себя за место нас. Никакой жизни в змее. Он был абсолютно безжизненным, застывшим предметом. Это был суд. Сын Божий умер, и земля испытала стыд. Он умер, и звездам стало стыдно. Он мучился, и солнце померкло. Он мучился, и луна потеряла свой свет. Он мучился, и даже земные стихии, все вокруг потемнело, все потемнело. Никто никогда так не мучился. Да и не мог бы так никто мучиться, никто из смертных не смог бы пройти через все это. Бог возложил на Него все наши преступления и наш приговор, все возложил на Него. Он один топтал точило Божьего гнева, без чьей-либо помощи. Бог возложил на Него наше наказание, ибо мы все провинились. Мы все до единого провинились. Никакой первосвященник не мог прийти и нам помочь. Никто не мог и ему помочь. Никакой папа римский, никакой ангел. Все стояли, наблюдали за происходящим издали. Это были величайшие моменты в истории человечества. Он умер, никакой искры жизни в нем. Мертв, как тот медный змей. Он висел на кресте, как застывшее знамение. Как же нам теперь поступить, чтобы получить рождение свыше? Как этого достигнуть? Как найти подход? Как найти нам подход? Вы должны пройти через определенный процесс, как и все другое, то, что живет. Оно сначала умирает, чтобы потом снова ожить. Вы не можете сохранить ваш прежний дух, ваши прежние привычки. Вы не можете сохранить ваши прежние мышления. Вы должны умереть. Вы должны умереть, как Он умер. Умереть на Его жертвеннике, как умер Авель со своей жертвой на Его жертвеннике. Иисус был вашим агнцем и умер. Вы должны умереть. Умрите для ваших собственных мыслей, чтобы родиться свыше. Пусть чувствование Христово будет в нас. Вы должны мыслить Его мыслями. О, брат, сестра, позволь мне вам так сказать, как я это только могу. Как вы можете утверждать, что вы думаете, как Он, что вы рождены свыше, но при этом отвергать Его Слово? Поставьте себе этот вопрос. Как вы можете это делать? Так не получится. Если вы рождены свыше, то вы имеете Его мысли. Если вы имеете чувствование Христовое, то вы есть новая тварь. Библия этому учит. Если кто из братьев ищет значение этого слова, пусть смотрит в энциклопедию. Тварь. Там можно найти это слово. Там можно прочитать. Это слово объясняется и переводится как «новое творение». Посмотрите, вы тогда уже новое творение. На земле вы рождаетесь от плотского вожделения, но после вы новое творение, рожденные от Духа. Ваши собственные мысли мертвы, как был мертв медный змей, как умер Божий Сын. И небо и земля свидетельствовали, что Он мертв. Он умер, Он был так мертв, что в его теле произошло отделение воды от крови. Его смерть была такой ужасной, что окружающий мир, как я уже сказал, пережил нервное разрушение. Земля содрогнулась, скалы расселись, камни падали вокруг, они раскалывались. Если бы Папа Римский умер, такого бы не произошло. Если бы какой-то епископ умер, такого бы не произошло. Но Бог пришел во плоти и умер на кресте, и земля пережила нервное потрясение. Это было высказанное Слово Божие, приведенное в действительность. Не какая-то догма, но Его высказанное Слово. Сам Творец стал плотью, и грех был возложен на Него. Он понес гнев Божий, и луна потеряла свой свет, и солнце, и земля нервно содрогнулась. Все бы распалось, если бы не было бы для нас будущего. И если даже земные стихии были потрясены, когда они наблюдали за тем, что там происходило, видели его состояние, что же должно происходить с тобой и со мной, что должно происходить в нашей душе, если мы смотрим и видим то, что сделал для нас Бог? Это все произошло для тебя и для меня. Что должно это делать с нами? Хотите вы дальше жить во грехах? Да сохранит вас от этого Бог. Вы удалились от греха и живете для Бога. Вы разве не видели, что грех сделал с Ним? Он принял грех на себя и умер, чтобы дать тебе и мне праведность Божию. И если она приходит на нас назад, праведность, тогда мы умерли для греха. Я надеюсь, что вы это видите. Да, чтобы родиться свыше, вы должны пройти через процесс смерти. Все проходит через этот процесс. Возьмите простое семя. Если оно должно прорасти к жизни, то оно должно вначале умереть. Если пшеничное зерно должно прорасти к жизни, то оно должно вначале умереть, иначе совершенно невозможно прийти к жизни. Зерно, пшеница, цветок, дерево, трава, овощи, все, что произрастает к жизни, все, что произрастает к жизни, должно вначале умереть. И тогда, как можете вы избежать этого? Вы должны тоже вначале умереть. Вы должны умереть. Как умереть? Самих себя. Умереть всему окружающему, чтобы суметь родиться свыше. Это должно с вами произойти. Если не умрете, не сможете жить. Знаете ли вы, что каждый день что-то должно умереть для того, чтобы вы могли жить? Теперь я спрошу вас, адвентистов седьмого дня. Вы находитесь сегодня среди нас. Некоторые говорят, я никогда бы не смог застрелить белку, брат Брангам. Никогда не смог бы застрелить оленя, или зайца убить, или рыбу убить. Ведь я думаю, нам нельзя убивать. Мой брат, а знал ли ты, что даже овощ, который ты ешь, имеет в себе жизнь? Да, убей эту вещь. И единственный способ жить — это когда-то, когда что-то другое умрет. И все это для того, чтобы вы жили, то есть через умерщвление. Теперь, если что-то должно умереть, чтобы вы могли сохранить в себе эту смертную жизнь здесь на земле, не должно ли бы что-то умереть через... Что жизнь вы могли, через чью жизнь вы могли бы жить вечно? Поставьте себе этот вопрос. И это был Христос, ибо никто другой не имел бессмертия. Только Он, Сын Божий, имел бессмертие. И Он отдал самого Себя вам, но вы должны принять Его. И это не значит открыть новую страницу в новом году. Вы скажете, брат Брангам, я уже так долго прихожу сюда, я член общины, я открою новую страницу в новом году и начну с чистого листа. Не открывать новую страницу, но умереть, чтобы родиться свыше. Вы должны почувствовать себя такими виновными, когда вы находитесь в Его присутствии, будь вы методист или баптист или еще кто. Вы должны себя почувствовать такими виновными, чтобы убило это вас. Да, это так. Это вас убьет. Ваша мирская жизнь вас умрет. Вы должны осознать себя виновными в присутствии Бога, таковыми виновными. Только так может ваша земная жизнь умереть и новая начаться. Если этого не произойдет с вами, тогда вы будете жить. Если вы умрете, и это единственная возможность, чтобы вы могли жить дальше, чтобы дальше умереть для мирской жизни. Теперь вы видите, о чем я хочу сказать, и что такое рождение свыше. Сначала умереть, чтобы родиться свыше. И если в вас все еще находятся вещи сего мира, тогда вы еще не родились свыше. И если вы говорите, что вы родились свыше, но все еще любите то, что в мире, как же это может быть? Вы не можете. И один христианин мне недавно сказал, не говорю, что вы не христиане, но он рассказал, что видел христианских женщин и мужчин, купающихся вместе в бассейне. Конечно же, одетых в купальники и в плавках. И он сказал мне, это настоящая ведь любовь. Я сказал, нет, это настоящая грязь. Это не любовь. Любовь Божия показывает себя или выражает совсем по-другому. С верой ложатся наши души на медный жертвенник. Суд Божий происходит, и наша жертва пожирается. Теперь вспомните, когда Илия возложил жертву Божию на жертвенник, и небо было видом, как медь, то жертва та была пожрата огнем. Ваал не мог пожрать свою жертву. Я не хотел бы этого говорить, но я должен это сказать. Если вы ходите в какую-то общину, принимаете ее вероисповедание, и так как там креститесь, и должны принести жертву, то есть умереть для мирской жизни, но вы этого не делаете, а говорите, если я говорю на иных языках, если я то или я это... Но если жертва действительно принята Богом, тогда она пожрата. Тогда мир мертв для вас. С вами покончено. И мы видим себя мертвыми и погребенными. Мы умерли со Христом и сокрыты теперь в Нем. Сокрыты во Христе. И еще более того, если мы умерли и погребены были со Христом, и в Нем сокрыты, тогда мы запечатлеваемся Святым Духом. Это был Божий суд. Он умер. И если наши души ложатся на жертвенник Божьего суда, И что было наказанием? Смерть. И если вы самих себя ложите на жертвенник Божий, и смерть есть наказание за грех, что тогда? Тогда Он хочет принять вашу жертву. Посмотрите, вы умираете, вы пожираетесь, ничего от вас больше не остается. Так же, как это было с медным змеем. Вы взираете на него, он висел на кресте. Вы мертвы. Почему? Потому что вы находитесь на жертвеннике Божьем, судном. И когда суд был произведен над грехом, что было наказанием? Смерть. И если бы ваши души, если вы ваши души ложите на жертвенник Божий, тогда происходит в вас смерть, умирание в вас. О, вы можете прийти и танцевать в духе, вы можете ликовать или плакать, туда-сюда передвигаться, присоединяться к какой-либо общине или к другой. Вы можете делать что угодно, я сейчас имею в виду верующих пятидесятников, а вы выходите из богослужения и бесчестите жену другого мужчины, принося разрушение в их дом. Посмотрите, вы возвращаетесь назад. Несмотря на Слово Божие, вы просто не знаете его. Вы, женщины, не отращиваете волос, одеваетесь неприлично. Вы поступаете, как этот мир. Вы не умерли для мира. Вы живете в нем, в им. Некоторые из вас, мужчины, не перестают пить, курить. Вы все еще испытываете страсть к аморальным женщинам, которые неприлично одеваются и ходят вдоль улиц. Отчего все это? Вместо того, чтобы отвернуться от них и идти дальше, вы вожделеете. Вы все еще живете этой мирской жизнью. Видите ли вы, что я имею в виду? Принял ли Бог жертву? Мертвы ли вы на самом деле? Была ли ваша душа возложена на жертвенник, на медный жертвенник суда Божьего? Если да, то Бог примет ее. Но если все еще живете этим миром, тогда этого еще не произошло. Вы, говорящие, что вы приняли или получили Духа Святого. Это так, если только Бог принял вашу жертву, если только она лежала на Его судном жертвеннике, и вы были умерщвлены для греха. Вы говорите, я ведь хочу начать с чистого листа, но это все не то. Только тогда, когда Бог примет жертву на медном жертвеннике, в Его судном жертвеннике. Что есть этот суд, смерть, наказание за грех? Душа, которая грешит, должна умереть. Несмотря на все ваши собственные усилия, Иисус сказал, многие придут в тот день и скажут, то и то мы сделали, изгоняли бесов и так далее. И Он отвечает им, отойдите от меня, все делающие беззаконие. Когда огонь пожирает жертву и дым поднимается вверх, посмотрите, вы возноситесь с этим жертвенным дымом в небесный мир. Забираетесь от всех вещей и дел всего мира и запечатлеваетесь Духом Божьим. Ваша душа на жертвеннике. Что тогда? Вы умерли. Вы, если буквально, то произошло новое зачатие, произошло новое произведение, вы произведены заново, рождены. Что это? Живое слово. О, посмотрите, мы еще в борьбе. Посмотрим, что все еще сделает Бог. Посмотрите, вы заново зачаты. Живое слово становится в вас живым. Вы начинаете на все смотреть по-иному. То, чего вы прежде не видели, видите теперь. Все изменилось. Смысл Писания открывается. Все приходит в соответствие к Слову. Вы умерли для своих мыслей. Теперь мы заново произведены. Мы омыты баней водной в Слове Божьем. Так ли это? Это так. Что вы делаете, когда рождается ребенок? Вы его умываете. Это так. И как только человек умирает для мирской жизни и рождается от Бога, тогда он умывается баней водной через Слово. Аминь. И теперь, если вам говорят «креститься во имя Господа Иисуса Христа», то вы принимаете это. Что это значит? Вы теперь готовы к жизни. Вы должны родиться свыше. Что бы Бог ни говорил, вы теперь соглашаетесь. Вы врождены в семью Божью. Вы готовы к жизни, которая была для вас приготовлена с самого начала. Посмотрите, вы не можете быть рождены, не имея отца. По всей видимости, первая часть теперь закончилась. Я не думаю, что необходимо к тому слышанному нам еще что-то добавить, какое-то слово сказать. Единственное, что в чем мы все нуждаемся, это с верою, действительно с верою, приступить к трону благодати. Подумайте и помните о том. И такая серьезная, жесткая проповедь, она не задумана для того, чтобы от нас опечалить, но наоборот, она задумана для того, чтобы быть для нас как лекарство Божие, которое мы можем принять в себя, чтобы мы почувствовали действие этого лекарства в нас. Мы очень ясно слышали, никто, ни кем бы он ни был, каким бы высоким, или знатным, или богатым, никто не может другому помочь, никто сам себе не может помочь или воздействовать себе рождение свыше. Все это может воздействовать только Бог. Но точно так же мы слышали, что Он это уже приготовил для нас. И как для каждого рождения необходимо семя, так же и для рождения свыше. И мы, семя Божьего, семя Слова Божьего мы приняли в нас. Теперь мы должны свою волю вложить в волю Божию. Бог ничего не сможет сделать против нашей воли и не сделает. Но если мы свою волю вкладываем в Его волю, и как мы слышали, чтобы вместе с жертвой нам нужно умереть. Я хочу вам сказать, что это для нас всех значит. В различие к тем, которые просто Христа видят маленьким ребенком на груди матери, или которые не поняли никогда значения Голгофы. Мы, так я говорю и верю, мы Голгофу пережили, поняли во всей ее божественной полноте. Мы не остались стоять в Вифлееме. Мы с Господом пошли дальше и прошли с Ним до сего часа Его путем. И если мы понимаем правильно Писание, тогда мы были, как невеста, мы были уже в женихе, как Ева была в Адаме, и была вынята из его стороны, из его бока, так и мы, как невеста, в глазах Божьих, мы были в женихе. Поэтому Павел мог сказать, «Я со Христом был распят». Он был во Христе, и потом Христос был в нем. Мы были во Христе, теперь Христос хочет быть в нас, возлюбленные. Вообще-то очень-очень понятно и просто, но мы также и хотим это ясно пережить, так ясно, как нам это из Писания через Духа Святого разъясняется или было разъяснено, так же ясно. Мы хотим на основании Слова Божьего пережить все это. К Кто желает себе это от всего сердца, чтобы мы сами умерли для себя, для мирской жизни, чтобы мы уже были мертвы для этого мира, чтобы жить для Бога? Какая серьезная проповедь! Только если мы сами для себя умрем, для мирской жизни умрем, тогда мы сможем жить в Нем, им жить, иначе никак. И мы также слышали, что смерть — это наказание за грех. Грех тянет за собой наказание, смерть. Он умер, но с этой жертвой мы должны идентифицироваться с этой жертвой. Мы должны, как я уже сказал, не только видеть Его как ребенка в яслях, но мы должны себя видеть с Ним на Голгофском холме. Мы должны видеть себя там, на кресте, когда Он умер, идентифицироваться с Ним. И должны понимать, что нас это все должно было постигнуть, если бы Его не постигло. Он занял наше место. Он за нас Он умер, чтобы мы через милость Его могли жить. Это есть Евангелие. Это есть благая весть, радостная весть. Это есть полное искупление, как этому учит Библия. Никто не разочаровывайся, никто не печалься. И как мы слышали, не просто открыть новую страницу, начать с чистого листа не поможет, но просто сказать: «Господь, вот мы здесь, пред лицем Твоим собраны. Пусть все то, что Ты на Голгофе для нас приготовил, пусть все это сегодня, сейчас мы переживем. Здесь наша воля, вот она принадлежит Тебе, как мы уже часто пели. Моя воля принадлежит моему Богу. Я живу только для Иисуса. Не будьте печальны. Смерть — это ведь не конец, это ведь только конец одного периода. Но потом ведь приходит новая, прекрасная, лучшая жизнь. Я желаю этого себе. Сегодня уже, вы знаете, один из мужей Божьих, вы знаете, Божье Слово так постигло нас. Но Августин это был, который сказал: «Господь дал мне чистоту, дай мне воздерживание, дай мне все, но только не теперь». Он не был еще готов к смерти, он хотел еще пожить. Он сказал: «Все это дай мне, но не сейчас». Да, дорогие, чтобы не с нами было так, чтобы мы так же думали, но просто могли бы сказать: «Господь, вот я, и сегодня, в этот час, я осознаю, что только тогда, когда я с Тобою вместе умру для себя, тогда я могу через Тебя жить дальше». Так это есть. Это должно мы иметь перед глазами. И с Богом мы хотим это пережить и переживем, дабы возвеличится Его имя. Он все приготовил для нас. С нами да произойдет по Его слову. Аминь. С нами да произойдет так, как Он сказал. Ибо мы верим тому, что Он сказал, и мы верим тому, что Он сделал. Да возвеличится Его великое имя. Аминь. Мы встанем и вместе еще Господу помолимся, поблагодарим Его. Споем еще корус: «Каков я есть, так должно быть». Каков я есть, так должно быть. Не моя сила, только Ты один, Господь. Твоя кровь омывает меня от всякого греха. О Божий Агнец, я иду на Твой призыв. О Божий Агнец, я иду на Твой призыв. Дорогой Небесный Отец, от всего сердца мы благодарим Тебя за эту проповедь. Мы благодарим Тебя за то, что мы поняли Тебя, за то, что мы вникли в себя самих, и испытываем себя, были ли мы уже выняты из этого мира, и еще более того, был ли мир этот земной вынят из нас? Ибо ты говоришь, вы находитесь в этом мире, но вы не от всего мира. Возлюбленный Господь, ты из людей человеческих сделал детей Божьих. Детей человеческих сделал детей Божьих. Господь, мы сегодня очень осознанно хотим идентифицировать себя с Тобой в этом, то в том, что Ты был распят. Мы хотим видеть себя сораспятыми с Тобою, чтобы пришел конец нашим мыслям, чтобы пришел конец нашим собственным путям, чтобы мы могли умереть с Тобою, чтобы с Тобой быть погребенными, чтобы восстать для новой жизни. Господь, оживи нас заново, да даруй нам эту божественную новую жизнь, чтобы она могла истекать из нас как источник. Тогда и дела мы сможем творить, которые Ты творил. Тогда Ты придешь со всеми нами к Своему праву. Возлюбленный Господь, Ты Сам наполни нас, чтобы мы вместе молились Тебе, вместе верили Тебе, вместе переживали исполнение Твоих обетований. Господь, мы здесь находимся и слышали и знаем, что никто не может помочь другому и самому себе. Но Ты находишься здесь. Ты есть наша помощь. Ты есть наш Искупитель. Ты есть наш Господь, Освободитель. Мы доверяемся Тебе полностью, Господи. Да, с верою мы высказываем это. Мы с Тобою были сораспяты. Мы с Тобою умерли. Мы были с Тобою погребены. И мы с Тобой воскресли. Теперь да будет это так открытым, чтобы наше свидетельство соответствовало с нашей жизнью. О Боже, чтобы Слово в нас и через нас могло бы стать плотью. Господь, я прошу Тебя, пусть никто не опечалится. Мы приходим к Тебе, как обремененные, утружденные, но уходим от лица Твоего другими. Кто к Тебе приходит обремененный, утружденный, он выходит свободным, он сбрасывает с него сбрасывается бремя, он выходит благословенным и идет дальше. Ибо тот, кто к Тебе приходит, тому Ты помогаешь, того Ты спасаешь, того Ты освобождаешь. Сегодня мы к Тебе все обращаемся. Господь, даруй спасение, освобождение и даруй рождение свыше, как оно написано в Библии, как переживание, как реальное событие, чтобы мы могли свидетельствовать. Все ветхое прошло, все новое. Все стало новым, чтобы небесная радость была во всем народе Божьем, чтобы нам была радость, что Господь, Спаситель, Он родился. Если только Он родился в нас, тогда придет прорыв к этой небесной радости. Благодарен Тебе за слугу и пророка брата Брангама. Благодарю Тебя за то, что Ты использовал его для того, чтобы открыть все тайны и Твоему народу показать правильный путь. Пусть над нами, которые мы уверовали, произойдет обрезание сердца и обрезание нашей сущности, чтобы все то, что не может устоять пред Тобою, чтобы было вынято из нас. Ты сейчас даруй всем нам веру, дай нам всем мужество Тебя благодарить, Тебя прославлять за то, что Ты это уже сделал. Прославление, моление и поклонение Твоему прекрасному Святому имени. Мы благодарны Тебе. Все совершилось. Совершилось, произошло. Во мне, в Тебе, для славы Божьей, через кровь Агнца, через Духа Святого, через Слово Божье, которое трижды свидетельствует, трехзначное свидетельство нашего Бога здесь на земле. Мы соглашаемся с Тобой, то, что произошло через Духа, через Слово и через кровь. Мы преклоняемся под Твою великую руку. Господь, пусть сегодня мы благодарим Тебя и славим Тебя. Аллилуйя, аллилуйя Твоему прекрасному имени. Ты это совершил, Ты это сделал. А где еще есть недостатки, где еще вещи не пережиты, то Ты, Господь, сегодня заставь всех поторопиться и каждому скажи, что сегодня, когда вы слышите голос Мой, не ожесточите вашего сердца. Господь, соверши все в каждом из нас для славы Твоего святого имени. Аллилуйя, аминь.